Переходим к лекции.
Переходим. Ну, давайте, да, переходим к лекции. У меня есть мое время, вот мне выделили время на лекцию. Вот как его проведу? Ну, как хочу, так и проведу. Хочу, вот лягу спать здесь, да и все. Это мое же время. Моя жизнь, мое время, мои деньги. Но они еще не мои, конечно, они у родителей. Но я их выпрошу, будут моими. То есть мое время, да? А Чинакья Пандит сказал, по-моему, это. Великий мудрец, он сказал, что если вы потратите одно мгновение, полсекунды, напрасно, вы не вернете его. Сколько бы вы ни заплатили денег, вы не можете вернуть даже полсекунды времени потраченного. Вот он говорит об аспекте времени. Неумолимо время. Знаете такой вариант, да? Вот не хватило чуть-чуть мне времени. Я бы все успел сделать. Но вот чуть-чуть не хватило совершенно. Чуть-чуть, и все. И ничего не получилось. Бывает, что человек всю жизнь прожил, вот, и ему чуть-чуть не хватило времени для какого-то важного дела, которое он хотел сделать. Прабхупада пишет в комментарии. Знал человека, который умирал в больнице и обратился к доктору. Доктор, продлите мне жизнь хотя бы на 4 года. Я не успел завершить важные дела. Но доктор сказал, невозможно. Пришло время. Все. Нам отведено время. Так, время дня, недели, есть месяцы, есть годы, конечно же. Ну и целиком жизнь тоже время займет. У всех по-разному. Когда-то я пришел на кладбище к бабушке, что я не присутствовал во время ухода. И когда приехал в дом родительский, мне сказали, вот, бабушка умерла, похоронили, и я пошел на кладбище. Могилки. Чтобы как бы с ней поговорить. Знаете, я почувствовал, что вот это моя бабушка. У меня слезы полились. Потом подумал, ну, бабушка, она прожила долгую жизнь, да, и все старики, они же должны умереть. Ну, такова жизнь. Но я вспомнил все хорошее. Бабушка была очень добрая. Такая бабушка. Я как-то постепенно успокоился, помолился за нее. Пошел дальше смотреть могилки. Это было давно очень, я был молодым тогда. Вот тут я удивился. Совсем неподалеку была могилка с фотографией моего одноклассника. Я подумал, не только старые люди умирают, молодые тоже умирают. Я почему об этом вспомнил? Почему-то про кладбище, не знаю, не хотел говорить про кладбище, портить вам Новый год. Но мы жили, знаете, когда я учился в 5 классе, мне было 11 лет. И мы жили, это был предпоследний дом города. И тут была рядышком дорога, она уходила на кладбище тоже. И в то время людей хоронили под музыку. Трубы были, барабаны, и вот играли такую тяжелую такую музыку, скорбную, ну, по уходу человека. И каждый день это музыка. Ну, дом так стоит у нас, понимаете? И каждый божий день опять кого-то хоронят. И мы бегали сначала смотреть, как пацаны бегают. Нам же интересно, кого там хоронят. Там какая-то старая женщина, там какой-то старый мужчина. Там, ну, нам интересно посмотреть. Мертвого человека увидеть. Вот в гробу лежит. Ну, мы особенно не переживали. Так, как развлекались. Ну, один день мы побежали, снова услышали музыку. С удивлением обнаружили, что гроб маленький. И там лежала девочка моего возраста. Красивая очень. Вот это меня ошарашило, помню. И она всю жизнь запомнила. Вот это да. Значит, каждый может умереть в любой момент времени. Сразу спрашивала, почему, почему? Она же молодая. Ну ладно, старики же не умирают, понятно? Но мы еще когда состаримся? А тут уже, смотрите, 10-11 лет, все. Уносят, закапывать. Я вот так расстроил меня. Я так плакал, помню. Он спросил, а почему? Почему она умерла? Она записалась на секцию плавания в бассейне. Там утонула. Прямо на секцию плавания. Тяжелые мысли. Но это время. Мы говорим о времени. Таков закон времени. И зачем это все нужно, скажите мне? Такой закон времени. Будда не мог этого понять, когда был юным. Его отец, знаете, что сделал? Отец Будды. Он был царем. Он пригласил астрологов, сказал, ну, скажите моему сыне, кем он будет? Он будет монархом, правителем, да, он будет тоже царем, как и я же его отец. Он примет царство? Нет, сказал астролог. Он не будет царем. Он отречется от этого царства и станет отшельником. Отец подумал, ну нет, никогда. Что, почему человек становится отшельником? Потому что он видит несчастье в этом мире. И несчастье в этом мире его уводит постепенно от дел. Он говорит, не хочет с этим связываться кругом, они суета, сует, он устает от этого всего. Вы знаете, как уже... Отец решил, он никогда не увидит у меня ни старых людей, ни больных, ни смерти. И он построил город со стенами своей столицы, где жили только молодые люди. Никого другого не было. Вот как Будда. Он был ребенком, и все у него сверстники такие же были, мальчишки, они играли. Ни одного старика не позволялось выйти в город. Ни одного больного не позволялось выйти в город. Ни одного страдающего человека. Как женщина рожает ребенка. Знаете, как она кричит? Кричит. Не-не, не слышали ничего. Где-то там все происходило. Он никогда не видел несчастья. Но он спрашивал отца, отец, а что там за этими стенами? Ты никогда меня не вывозил в город посмотреть на людей, на мир. А мне же интересно, стал расти, ему интересно, а что же там с этими стенами? Отец сказал, ну, там все то же самое, пока тебе не нужно об этом спрашивать. Уклонялся от ответа, обманывал, как ты его обманывал. Он спросил у своего учителя. Учитель, ну скажи мне, отец что-то от меня скрывает, похоже. Вот что там? Это же целый мир там. Он никогда не показывал мне его. Но он считает, что это помешает тебе быть счастливым, радостным. Он боится за тебя.
Где-то они переночевали, и на следующий день Будда идет по дороге на встречу. Лежит то, что раньше не было. Вечера солнце почти напало. Опирается на трос. И очень с большим трудом представляет ноги. Над этим голову Будда видел сморщенное, беззубое лицо. Что это, Чана? Что это такое? Откуда это все? Это страшно. Что с человеком?
Как? Нас ожидает старость? Да, говорит, ну, все люди так живут. Будда получил шок, они пошли дальше. И услышите крики женские. Она рожала ребенка, говорит, а это почему? Почему так кричит женщина? Что случилось? Почему ей так больно? Что? Это рождение. Ребенок рождается. Мы с тобой тоже родились. Каждый рождается в мучениях. Почему? Не знаю, такова жизнь. Но когда он пошел дальше, он увидел самое страшное. Он увидел на носилках тело мертвого человека, которого несли кремацию. Сказал, а это что? Это смерть. Всем причинам смерть. Так. Эти подарки мы никому не дадим. Я все заберу с собой, да? Это мои подарки. Даже не смотрите в эту сторону. Нет, нет, нет. А? Да, все мое, я и все, все, да. А то они уже все отвлекаются туда, видите, смотрят. Это надо еще заработать, подождите. Вот. И Будда, он дал обет тогда. Обещание себе дал. Я не вернусь в дворец, пока не найду ответа на эти вопросы. Почему есть болезни, старость, рождение и смерть? Это то, что описано в Ведах. Человеку отводится время, чтобы познать, ответить на эти вопросы. Почему? Зачем так мир устроен? И вы, наверное, знаете, что не каждый человек об этом задумывается. Не каждый об этом думает. Почему? Юдхиштхира. Когда они были в изгнании с братьями в лесах, однажды они двигались по джунглям и очень устали. Друпади очень устала. И она сказала, я не могу, я должна отдохнуть, давайте тут остановимся. Я очень хочу пить, жажда меня мучает. Юдхиштхира посмотрел и увидел в небе водоплавающую птицу. И сказал, Пхима, тут неподалеку озеро воды, похоже, есть. Птица пролетела водоплавающая. Друпади не может идти, все устали. Ты сходи, принеси воды, возьми кувшин. И Пхима сильно быстро, он сын ветра. Он быстро, значит, он мог даже летать. Он делал большие прыжки в воздухе. И он быстро, раз, два, за несколько шагов там перелетел и как увидел озеро. Красивейшее лесное озеро, никого нет, джунгли кругом. Вода чистейшая, лотосы растут, вообще рай, идиллия какая-то. Ну, он подошел к воде, кувшин опустил в воду, чтобы набрать воды, и услышал голос по всему озеру. «Стой, Пхима! Не бери воду, не пей. Сначала ответь на мои вопросы, иначе умрешь». Знаете, Пхима Сена был очень сильным человеком. Один из самых сильных на планете. Говорится в легендах, что он мог слона раскрутить одной рукой за хвост и выбросить на орбиту Земли. Говорят, до сих пор там сушеные слоны летают. Это Пхима Сена забрасывал их туда. Поэтому он понял, кто такой тут лесной какой-то голос, какой-то тут лесной житель. Я не боюсь его, взял кувшин воды и выпил несколько глотков и умер. Оп! Сердце восстановилось, и он навзничь упал. Бездыханный полностью. А Юдхиштхира, брат его, который послал, он очень чувствительный. Знаете, такой духовный, он даже мысли понимает. Он не задерживал часть тела, он сказал, что-то случилось с Пхимасеной. Арджуна, иди посмотри, возьми оружие. Я чувствую там что-то недоброе. Арджуна побежал туда, в ту сторону, и увидел озеро. Красивое райское озеро. И брат лежит мертвый. Не было следов оружия, следов схватки, просто мертвый Пхима. Он взял кувшин, чтобы зачерпнуть воды, и тут же услышал, стой, Арджуна, не пей воду эту, это мое озеро. Сначала ответь на вопросы, иначе ты умрешь. Он взял лук, он лучший стрелок, лучший воин. И по звуку мог пускать стрелы, не глядя в цель. И прямо по голосу, по звуку выпустил стрелы. Набрал воды, сделал несколько глотов, сердце восстановилось, и он умер. Юдхиштхира чувствует точно проблемы. Накула Сахадева, бегите туда. Что-то с братьями случилось. Два близнеца, Накула Сахадева. Они целители. гениальные. Они прибежали к озеру, увидели, Боже мой, Арджуна, великий воин, Пима, сильнейший человек, мертвый, без следов оружия, без борьбы. Что случилось? Взяли кувшин, набрали воду и услышали голос. Накула, Сахадева, не будьте глупцами, не пейте воду. Сейчас ответьте на мои вопросы, на чем умрете. Но они тоже были гордые кшатрии, воины. Они выпили воды и умерли. И тогда пошел Юдхиштхира, сын Ямараджа, сын религии, сын дхармы. Прибежал к этому озеру. Он уже предчувствовал, он уже понимал. Все братья были мертвые. Он понимал какой-то мистический голос, какое-то испытание особое. Подошел к озеру и услышал голос Юдхиштхира. Будь разумным. Не пей эту воду, пока не ответишь на мои вопросы. Видишь, смотри, все твои братья умерли. Умрешь и ты. И ты что не стал пить воду? Задавай свои вопросы. И перед ним явился лесной якша-мистик. Страшный, лохматый, с круглыми глазами. В таком образе. Стал задавать ему вопросы. И один из самых трудных вопросов он задал ему. И ты что отвечал на вопрос очень точно, безошибочно. Потому что самый мудрый был. И один из вопросов, знаете, какой был? Якша спросил. Что самое удивительное в мире? Ответь мне. Юдхиштхира. Юдхиштхира посмотрел на братьев мертвых. Сказал, самое удивительное в мире, что люди видят, что их предки умерли. Что родственники, любой человек может умереть. И в то же время они не верят в собственную смерть. Этот якша, в конце концов, рассмеялся, разулыбался и обрадовался. Говорит, Юдхиштхира, ты мне такую радость принес своими ответами, ты такой мудрый. Проси, чего хочешь. Я на самом деле не якша, я бог смерти, я Ямарадж, твой отец. Юдхиштхира сказал, у меня есть одна просьба, верни моих братьев к жизни. Хорошо, будь по-твоему. Не люблю к жизни. Это самое удивительное, что человек не осознает временность существования. Каждый день имеет значение. Ну и люди практичные говорят, что день нужно распределять по времени. Вовремя вставать, вовремя делать зарядку, вовремя делать уроки, учиться, вовремя отдыхать. И вплоть до... Вот это режим дня называется. Если ему следовать правильно, то вы будете здоровы и умиротворены. Это очень важно, быть умиротворенным. Мне кажется, что сегодня даже дети не очень умиротворены. Даже старики не очень умиротворены. Потому что им не нравится жить на этом свете многим. Вставать рано утром, делать уроки, делать зарядку. Да я хочу жить просто по-своему. Я тоже решил, знаете, прямо во время лекции по-своему жить. Я все отказываюсь, я буду спать тут все. Ну что и тогда, что это произойдет, скажите? Сейчас у меня есть обязанность. Я должен сказать то, что вы от меня ожидаете. Не так, я же не могу по своей прихоти сказать. Но не буду, не хочу. Но есть такие мысли в голове. Не буду, не хочу. Мне нравится что-то другое. Хорошо. Надо сверить свои желания с желаниями Ямараджи. А он одобрит это все. Какие-то желания ведут к смерти, какие-то желания ведут к вечной жизни. Духовные желания есть. Об этом Махабхарата говорит. Что душа на самом деле никогда не умирает. Живое существо вечно. Наджаяте мрияте вакадачин. Для души не существует ни рождения, ни смерти, никаких несчастий. Нет. Но кто об этом сегодня знает? В школе этому учат? Где этому учат? Многое забыто, видите? Мы сегодня говорим о времени как о божественном аспекте. И время на самом деле вечно. Немножко философы, правильно? Мы же немножко можем пофилософствовать. Время вечно. Представьте человека, сидящего на берегу реки, спиной к вам, лицом к реке, вот так протекает река. И здесь на берегу сидит человек, наблюдающий течение реки. Течение реки – это течение времени. Куда течет река? Из прошлого через настоящее в будущее или из будущего через настоящее в прошлое? Скажите. Из будущего в прошлое или из прошлого в будущее? Через настоящее. Откуда куда? Ведущий, помогайте. Откуда течет и куда река времени? Онлайн можете тоже участвовать.
Ну, наверное, из прошлого через настоящее в будущее, потому что от прошлого зависит наше настоящее, а из настоящего, из наших поступков, которые мы совершаем сейчас, зависит наше будущее.
Значит, из прошлого через настоящее в будущее. А если из настоящего в прошлое, в обратную сторону? Бывает такое? Ну, это же пройдет этот день. Вот сейчас настоящий, он тут же проходит. В прошлое уходит. Мы идем в будущее, а все уходит в прошлое. Так куда он течет-то? Нарада Муни, мудрец во Вселенной, говорит, что время течет в двух направлениях одновременно. Из прошлого в будущее, из будущего в прошлое уходит. Это время. Мистический аспект. И вот этот человек сидит на берегу, спиной к нам. И наблюдает, как течет время туда-сюда. Сам он наблюдает только вот эту границу настоящего. И все уходит либо в будущее, либо в прошлое. А где настоящее? Если опустить руку в эту реку, где он сидит, если это его граница наблюдения, то вода постоянно течет. Где же настоящее? Каждую секунду у нас меняются клетки, мысли в голове. Триллионы операций в секунду в теле происходят, клеточных. Триллионы операций. Очень быстро все меняется. Где же настоящее? Загадка.
На берегу? На берегу?
Настоящим находится наблюдающий. Он сам. То есть мы с вами всегда находимся в настоящем моменте времени. Нас сейчас нет ни в будущем, ни в прошлом. И так будет всегда. Память находится, ум находится в прошлом или в будущем, а наблюдающий всегда в настоящем. Это называется осознание вечности. То есть, как говорит сегодня, будь здесь и сейчас будь. Научись быть в настоящем моменте времени. То есть самый ценный момент для нас – настоящего времени. А мы обычно думаем, что в будущем все самое ценное случится. Это лишь воображение. А нужно уметь делать настоящий момент самым ценным. Вопрос, как это сделать? Мы же куда-то бежим от настоящего, ищем чего-то нового, нового, нового. А в настоящем что? Ну, в настоящем всегда чего-то не хватает. И в прошлом что-то было... И в будущем что-то будет. Но нас, главное, будущее привлекает. Что в прошлом тоже мы чего-то не нашли, и сегодня, сейчас тоже не все имеем. Но в будущем, наверное, точно, да, все получится. Один царь сидел у себя в саду манговом. Кругом, значит, слуги, охрана у него. Там у него пир царский. Пирует. А там в лесу отшельник жил. Старый человек, и он долго аскезы совершал, постился, ослаб совсем вообще, его ноги дрожат, он встал, пошел, подумал, пора прерывать пост, аскезу, нужно что-то съесть, пока еще жив. И достиг этого царского сада и увидел манговое дерево, там много было манго. И взял камень, у него там сил немного было, но хватило сил все-таки бросить в дерево камень и пару фруктов сбить оттуда. Камень сбил несколько фруктов, пролетел сквозь крону, попал прямо в голову царя, в челму. Бах! Он там пировал, там ел. Ну что ты ему? Бабах камнем по голове. Хорошо, вот была челма как-то. Не прибила. А садху, он этого не видел. Он просто взял эти манго и сидит, ест. Охрана за оружие, покушение на царя. Разбежались повсюду, схватили его. А, нашли, вот он. Ты бросал камень? А я бросал не в царя, сказал этот садху. Я не знал, что там царь сидит вообще. Я бросал в дерево. И оно мне бросило 2 манго. Вот я отчитываюсь. 2 косточки съел, пожалуйста. Ты что, ненормальный, ему сказали слуги. Ты не знаешь, что это царский сад. Ты не знаешь, что там царь сидит. Ты бросаешь камни, куда попало. А ну идем к царю. Но сейчас он тебе накажет. Казнь точно будет. Это точно покушение. Ты врешь, похоже. Перевели несчастного старого этого бородатого аскета. Вот покуситель на вашу жизнь. Он бросил камень вам в голову. Так, царь сказал не строго. Ну-ка говори, что там было? Я садху, я аскет. Я долгое время постился, ничего не ел. Медитацией занимался в лесу, в пещере. Ну и вот я настолько ослаб, что решил переживать пост, чтобы как-то жить дальше. Я увидел вот это манговое дерево. Вот что перед тобой стоит. И там увидел много манго спелых. Я взял камень, бросил в дерево, и дерево бросил мне 2 фрукта. Вот 2 косточки съел. Вот как было все. Я не бросал в тебя камень, я бросал в дерево. Нет, он врет, он точно покуситель, казнить его, казнить, кричали слуги военные. Царь сказал, подождите, подождите, подождите. Так, значит, ты хотел есть. Да. И ты взял камень и бросил в дерево. И дерево тебе сбросило 2 манго. Вот так и было. Чистая правда. Слушайте мой приказ, сказал царь. Дайте ему денег побольше. Дайте ему дом. Все, что он попросит. Ваше Величество, вас бросают камни, а вы что, награждаете, что ли? Его наказать надо. Но если он бросил камень в дерево, и дерево дало ему 2 фрукта, то я-то царь, я могу дать больше ему. Как вы думаете, как вы переживете этот момент времени? Что вы почувствуете? Вы почувствуете, что вы что-то поняли. Интересно. Видите, не зря прожили. Это настоящее время. То есть жизнь предназначена для развития сознания, для обретения удивительных знаний, раскрытия тайн. И самая большая тайна – это сам человек. Познать себя. Значит, мы живем свою жизнь, чтобы познать себя. Мы проходим через разные вот периоды жизни, детство, отрочество, юность, потом с взрослыми и так далее, для познания жизни и себя в этом мире. Кто я? Дерево, царь, тот бросает камень, аскет и слуга царя. Кто я? Какую роль выбираю в этой игре, этой жизни? У каждого есть своя роль. И она у всех очень ценная, очень важная. Это закон называется дхарма. Познать свою дхарму, познать себя. Вот. Ну и достаточно истории на сегодня и философии. Давайте, если есть вопросы какие-то.
Хари Кришна, спасибо большое.
А что такие все стеснительные?
Задумались о времени, наверное.
Нет, они чего-то боятся. Надо разгадать эту тайну.
Сейчас, Маргулан, тоже попроси, чтобы в Зуме, кто участвовали, поднимали руки. Маргулан, и кто в Зуме, скажите, пожалуйста, с каких вы городов, напишите в чате и поднимайте руки. Маргулан, тебе слово.
Ну, ты же знаешь, что это плохие слова. Важно различать, что хорошо, что плохо. Мы столкнемся в жизни со всеми этими вещами, и хорошими словами, и плохими словами, и злыми словами, и добрыми словами. Но мы должны знать, что хорошо, что плохо. И если даже это слышишь, не повторяй такие слова. Плохие вещи не повторяй. Если ты видишь что-то плохое или слышишь что-то плохое, это хорошо, что ты поймешь, что-то плохо. Это хорошо, но не повторяй ничего плохого. И у тебя не должно быть проблем. Это просто будет неприятно слышать. Но проблемы не будет. Хорошо?
Спасибо. Как сделать, ну, то есть, здравствуйте, Гурудев Хари Кришна. Как сделать так, чтобы удовлетворить свои желания, ну и чтобы не заметили меня, как что-то я случайно что-то плохо сделал. И как признаться, чтобы без всяких казней, ругательств было, что это не я сделал?
Главное не делать намеренно плохие вещи.
Намеренно да. Надо делать.
Да, да,
случайно.
А случайно, значит, твоя совесть тебя сама поправит, если ты случайно ошибку совершил, сама совесть тебя очистит.
Да, и у меня уже было много опыта, что я виноват, просто так. Mm-hmm. Поэтому я виноват.
Ну что ж, это хороший опыт. Да, да, да. Мы уже, видите, можем ориентироваться, да? Что хорошо, что плохо.
Угу.
Так. Еще вопросы? По-настоящему любить, как научиться. Угу. Если мы любим какого-то человека, то в этом есть сложность. Ради любви к этому человеку можем навредить другому человеку. Случается такое. Или можем увидеть недостатки в этом человеке. Тоже нам будет не очень приятно видеть недостатки у тех, кого мы любим. Или этот человек, он не отвечает нам на нашу любовь. Тоже будет очень нам неприятно. Себя плохо будем чувствовать. Как же быть? Есть ли такой человек, который будет идеально и любить нас, и быть любимым? Нет. Нет. Любовь, она от Бога, не от человека. У человека есть маленькая человеческая любовь, но ему ее не хватает. Мне не хватает любви, скажем, родителей, поэтому я ищу еще какую-то любовь. И там тоже не хватает, нужно еще что-то искать. И хотя мы уже кого-то любим, и вроде у нас все есть, а все равно не хватает. Потому что любовь, она духовна. Нам может нравиться человек, но почему нам нравится? Потому что напоминает какой-то образ в сердце, как в сказке. Иди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что. Вот мы не знаем, что ищем, как в сказке. Если кто-то напоминает своей красотой или поведением какой-то образ в сердце, мы думаем, это вот любовь, образ. Эту историю я рассказывал, не помню, но есть мускусный олень. Олень, который источает мускус, ароматизированное вещество из собственного пупка весной. Этот мускус как духи используется, очень ароматный, вот, ценный. Вот этот мускусный олень весной источает этот мускус из собственного пупка. И сам же чувствует запах, обворожительный совершенно, чудесный запах. И он сходит с ума от этого запаха и ищет, откуда, и бегает по лесу, пока не найдет олениху. И думает, вот, нашел. Но на самом деле он сам источник этого запаха. Любовь находится глубоко в сердце. И мы обычно кому-то хотим ее предложить, кто нам напоминает какой-то неведомый, таинственный но близкий, желанный образ. И, как правило, мы можем потом ошибиться. Часто люди ошибаются, очень часто, что оказался не тот человек, и не получилась дружба, не получилась любовь с ним, с этим человеком. Но если вы обретете любовь к Божественную, к Богу, то вы сможете полюбить любое живое существо. Не только человеческое существо. Любое живое существо достойно нашего уважения. Все имеют право на жизнь. И вот эту жизнь нужно научиться любить. Прежде всего, нужно научиться любить свою жизнь, быть радостным, счастливым человеком, любить жизнь научиться. Жизнь от Бога исходит. Вот это божественная уже любовь как таковая. А в этой жизни мы все, что получаем, все теряем. Тут у нас есть временные друзья, временные родители во временном мире. А с Богом это вечные отношения. Никогда не разрушаются эти отношения. Любить. И еще другой практический совет. Чтобы ваша дружба была крепкая с вашими друзьями, подругами, учитесь слышать друг друга. Я знаю человека и знал человека одного, который вообще не умел слушать. Все, что бы ему ни говорил, он всегда перебивал и говорил только свое мнение. Знаете, у него практически нет друзей. У него практически нет друзей. Я знаю человека и знал такого человека, который умел слушать, выслушать и понимать. У него огромное количество друзей, и он всем нравится. То есть любовь идет через внимание. Мы уделяем друг другу внимание взаимно. Пускай это еще не любовь, просто мы дружим, да, но мы ценим эти отношения, ценим друг друга. И как ценим? Внимательно относимся друг к другу. Что ты говоришь, твое мнение? Я внимательно слушаю. Я по-другому чувствую, по-другому понимаю, у меня другое мнение. Но я тебя не перебиваю, я хочу понять тебя. А потом я тоже говорю свое мнение, и меня тоже кто-то выслушает и поймет. Это очень ценно. Кроме этого, друзья, они обычно дают подарки друг другу. Мои школьные друзья подарили мне самое ценное, что я хотел. Подводное снаряжение. На день рождения. Представьте, мне даже родители не делали такие подарки. Они знали мое желание. И они где-то нашли деньги, представьте, по тем временам. Я был очень удивлен. Всю жизнь помню их подарок этот. И принесли мне то, что я больше всего хотел вообще. Это друзья. И если у нас была какая-то трудность, мы все друг другу помогали. Нам нравилось, знаете, один за всех, все за одного. Вот такая дружба. И нам нравилось это. Но главное – это уметь слушать. И подарки даются. Также мы угощали друг друга чем-то вкусным, делились. Таковы естественные отношения в дружбе и любви. Поэтому не думайте, где взять любовь. Просто научитесь любить сами. Уважать и любить, не навязываясь. Не навязываясь никому, ни в друзья, ни возлюбленные. Не навязывайтесь насильно. Не прилагайте к этому давления, не требуйте от кого-то любви или дружбы. Но сами станьте таким другом в своем сердце, в уме. Оцените кого-то. Когда я был совсем молодым, я попал однажды в больницу, в госпиталь. И у меня были мне было так плохо там. Я там спал, наверное, целые сутки сначала, когда лег в кровати. Там палаты, знаете, там много других людей. Там был один мой сверстник, мальчишка. И я так, когда вот проснулся, на всех посмотрел, думаю, боже мой, больница, палата, как я тут не хочу вообще находиться. Тут друзья там, дома там, еще я тут в больнице один. Не хочу ни на кого смотреть вообще. И вдруг этот мальчишка сел прямо ко мне на кровать. Я так, знаете, даже возмутился так сначала, вспыхнул. Почему он ко мне тут садится вообще на кровать? Посмотрел на меня с улыбкой. И высыпала мне на меня горсть конфет. И мы с ним так подружились сразу же. Сразу я разулыбался, сразу мы познакомились мгновенно, сразу. У нас не было никаких барьеров. Вот так он сделал. Я тоже запомнил это. Вот так поступают друзья. А если бы я на него смотрел, кто такой, я его не знаю, Он меня бы так же смотрел, а это кто такой? Я его тоже не знаю. Такое ему настроение, правда же, не помогло бы нам. А ведь говорится, что можно уважать любого человека, даже самого плохого, если мы сможем понять его судьбу. Понять. Один великий преступник, он очень много зла сделал. Его не могли поймать 20 лет. Он был просто монстром, убийцей, знаете, жутким человеком. Его осудили высшую меру наказания. К расстрелу приговорили в конечном итоге. И знаете, что он сказал перед расстрелом? Он сказал: я сожалею только об одном, что меня не выслушали. Просто вот сочитали акт моих преступлений. Но они меня не выслушали, потому что я бы хотел, чтобы меня выслушали и увидели, откуда берутся такие монстры, как я. Такие вот негодяи, преступники, такие жестокие люди. Чтобы другие избежали вот этой ошибки, которую я когда-то совершил. И стал таким монстром. Я очень хотел перед казнью, чтобы рассказать всю свою жизнь, чтобы люди не повторяли моих ошибок. Потому что если кого-то затянет, он станет монстром, плохим человеком станет. То есть его тоже нужно было выслушать. Говорит, об этом сожалел человек. Хотя он был ужасным, жестоким человеком. Но перед смертью вот он сказал такие слова. Поэтому давайте учиться слушать друг друга, не навязываясь в дружбу, дарить конфеты иногда время от времени друг другу, не навязываясь в дружбу, ничего не ожидая взамен. Хорошо.
Вот у меня такой вопрос, Шрила Прабхупада, он говорит то, что он лёг в рядь чётко, вот, и я карта, вот, и когда я повторяю её чётко, то у меня не получается сосредоточиться на святых именах. Ну, а когда я повторяю не чётко, то на святых именах я тоже могу сосредоточиться, но я могу сосредоточиться на звуке, но не на святых именах. И вот у меня вопрос, что мне в таком случае делать?
Ну-ка, покажи, как ты повторяешь.
Нечетко, да?
Да, как? А если четко?
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Да, это четко, но медленно просто, поэтому это труднее будет повторять. А вот первый раз по скорости хорошо очень было у тебя. Но старайся как-то проговаривать. Потому что звучит, знаешь, как ам-ам-шнык-шнык получается. Помнишь ту историю? Когда один человек, значит, повторял мантру всю жизнь, а когда умирал, к нему пришли ямадуты, посланники ада. Как? Ко мне? Не в ад. Я повторял святые имена всю жизнь, он стал говорить. Это не ко мне, не ко мне. Это туда, к соседу там. Вот он, вот грешник там был. Говорит, нет, 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 мы по адресу пришли. Ты никогда не повторял святые имена. Говорит, как не повторял? Я повторял святые имена. Я повторял Харе Кришна мантру. Говорит, нет, ты повторял шнык-шнык ам-ам. Вот мы пришли к тебе. Его зовут шнык-шнык, а меня ам-ам. Такой анекдот есть. Вот, поэтому, да, скорость была у тебя хорошая, вот то, что ты повторял, бодро как раз было очень хорошо. Но старайся проговаривать, еще успевать. И тогда это будет уже настоящая медитация. Настоящая медитация будет. Шнык-шнык-ам-ам. Умеете так повторять мантру?
Хари Кришна, Гуру Махадев, спасибо за лекцию. Я хотела спросить, что если я переживаю больше не за себя, ну, что я умру, а за близких своих?
Это хорошо.
Ну, вот я прям очень переживаю, что с младшими сестрами или братьями что-то случится.
Молодец, молодец. Надо переживать за других людей больше, чем за себя. Это правильно.
А, вот в обычном мире есть такая пословица «время – деньги». И очень легко как бы вот так сосредоточиться на время, зная, что каждый час твоего времени стоит сколько-то денег. что является альтернативой в сознании Кришны? То есть вот какое слово можно ставить вместо «деньги», чтобы можно было сразу ощутить и время, но при этом это было связано как-то с сознанием Кришны?
Деньги и жизнь – это один эквивалент. Как человек относится к деньгам, точно так же относится и к жизни. Поэтому время – это наша жизнь. И время – это наши деньги тоже. Что весь наш труд, наша жизнь, она превращается в деньги, в какие-то плоды. И как мы относимся к жизни, так же к деньгам, и наоборот, это очень связано. Это хороший вопрос. Деньги могут эту жизнь сделать раем. И деньги же могут создать ад. Понимаешь? Поэтому как к этому относиться? Как Прабхупада сказал, деньги – это моя кровь, он сказал. Когда вы книги распространяете, вы получаете за это деньги, но это моя кровь, используйте их. Правильно? Самая важная ценность не то, как человек зарабатывает деньги, он может много зарабатывать, а то, как их тратит. Вот уже поэтому оценивается, кто этот человек. Взять деньги может даже вор. Но есть такие, знаете, святой вор называется. Крадет у богатых, чтобы помогать бедным, например. И людей таких хотят оправдать. К ним относятся с симпатией. Потому что они тратят деньги правильно, хотя неправильно их берут. Закон запрещает воровать. Но тут святой вор, такое слово использует. Был один император в Китае, который страдал обжорством, ожирением. Много ел. И когда он достигал уже такого обжорства большого, что душил этот вот жир, позвал доктора, врача. А врач был знаменитый, самый лучший в Китае. По сей день его знают люди там. Это было в древние времена. И этот доктор приходил и прописывал просто ему диету. Никаких лекарств. Просто это обжорство. Тут не нужно лечить. Тут нужно просто диету. Нужно ограничиться в питании. Ты обжираешься. Ругал, кричал на него, прописывал диету. Иначе ты умрешь, если не будешь это делать. Пугал его. И требовал большие деньги за этот рецепт. Прям большие деньги срывал с этого императора. А тот ему давал любые деньги, лишь бы только не умереть. И какой-то страх он получал, этот император, и диете следовал, это месяц какой-то, там ему легче становилось, снова обжирался, снова позвал доктора, то снова прописывал ему ту же самую диету и снова брал с него много золота. И пугал, что иначе ты умрешь. И так постоянно брал у него много денег. Но на эти деньги он бесплатно лечил больных людей, бедных. И он прославился в народе по всему миру. Видите? Вся суть в том, как вы тратите эти деньги. Подумайте, если у вас сейчас будут деньги, как вы их потратите? Это вы сами подумайте, как домашнее задание.
Спасибо. Можно чуть-чуть уточню? Вот у вас большой опыт в сознании Кришны. И мне именно интересно, вот понятно, да, деньги, время. А в сознании Кришны каким бы словом вы могли заменить слово «деньги», чтобы вот так вот сразу слышишь, у тебя сразу ассоциации, ты сразу понимаешь. Можно абстрактно, допустим, сказать «время Кришны» или «время милость». Или, вот что самое такое, что у вас сразу вот дает ощущение времени, но при этом в сознании Кришны, не связанное с…
Слово «сознание Кришны», да? С чем ассоциируется?
Не-не-не. Время, деньги. Вот есть такая
время,
фраза.
Деньги.
А вот деньги чем
хорошо,
можно
хорошо.
Заменить?
Давай еще на эту тему поговорим. Деньги – это точное санскритское слово будет «артха». Артха. Вот послушай теперь. Артха означает «деньги». Прямо. И одновременно означает все самые лучшие качества в человеке. Все благоприятное. Одно и то же. То есть деньги приносят пользу и счастье только когда есть хорошие качества в человеке. И если человек имеет лучшие качества, ему и дают деньги. Они сами к нему приходят. Это связано. Например, если ты хороший доктор, к тебе больные сами придут. И дадут тебе пожертвования и все остальное. Ты не должен искать деньги, если у тебя есть квалификация хорошая. Если ты хороший доктор. Или хороший юрист. Или хороший рабочий. К тебе деньги сами придут. Это одно слово «артха». Деньги сейчас рассматриваются просто как бумажки, которые можно вот в магазине поменять на что угодно. Вот и все. Это неполное понимание. Деньги не предназначены, чтобы их хранить. Деньги предназначены, чтобы их сразу использовать. Человек высоких качеств квалификации, если получает сегодня утром $1 000 000, к вечеру он уже их истратит. Он не будет их копить. И он не будет бояться, потому что у него есть артха в сердце. Деньги в сердце. Они сами к нему приходят. Жил один человек, еще в старой России это описывается, про некоторых святых людей. Ему люди давали пожертвования, потому что он заботился о больных и других людях. Люди знали его адрес, знали, что он делает, и послали ему деньги. Потому что знали, он себе ничего не берет. Он до последнего, в один день, в 2-3 дня мог расходовать любые суммы, потому что видел сразу, нужно тому, нужно тому, нужно тому, нужно тому. И к нему деньги сами притекали. Все люди доверяли ему. Вот она, артха. Это деньги, и это благочестие одновременно. А неблагочестивый, если у него нет артхи в сердце, он прячет деньги. Его называют небогатым человеком, его называют сторожем собственных денег. Он боится их потерять и живет в страхе всю жизнь. Это анартха называется. Это плохая жизнь. Если дерево, когда у него бросают камень, дает 2 плода, говорит, я царь, могу дать больше. Вот это артха. Или деньги. Если у вас есть деньги, вы кому-то их отдадите, не так ли? Обязательно. Они придут, и они сразу уйдут. Вот об этом думайте. Куда вы их отдадите? Такой мир и станет. Отдадите на плохие вещи будут процветать. Отдадите на хорошие вещи будут процветать.
Спасибо.
У меня есть такой вопрос, он не по теме, можно его задать? Обязательно ли в подростковом возрасте читать джапу, или же важнее уделять время учебе?
Джапу?
Да.
Нет, не все могут повторять джапу, дети, подростки. Сколько можете, повторяйте. Самое важное – это киртан. Но участвовать в киртане нужно. Пока у вас не созреет свой выбор, личный выбор повторять джапу. Пока вам говорят, повторяйте джапу, повторяйте джапу, повторяйте джапу. Но это не ваш выбор, можно. Может быть, вы не хотите его повторять, но требует, но буду повторять, сколько смогу. Сколько сможете, повторяйте, пожалуйста. Но сейчас самое важное – это киртан, где вы чувствуете радость, счастье, вот этот просад, вот этот праздник духовный. И постепенно, постепенно вы сами захотите какое-то количество повторять всегда. Сами должны захотеть это. Если вы не захотите, заставлять насильно никто не будет.
Спасибо.
Один круг каждый может повторять, так я понимаю? Иначе это уже лень просто. Это недостаток. Один круг любой может повторить. Несложно это. Но огромная польза. И когда старшие говорят об этом, они понимают, что это очень большая польза в этом будет. Иначе будем повторять что-то другое, дорогие мои. Мы что-то будем другое повторять. Что-то нецензурное, может быть, может что-то еще, что услышим, всякую глупость будем повторять. Мы же не будем молчать, будем говорить.
Настоящему, вы сказали, вы привели в пример историю, где вы лежали в больнице, и к вам подошел мальчик и сел. И вот у меня вопрос, как относиться ко всему, что происходит, с таким, изначальным понятием, что это как бы не просто так, и идет может пойти на благо, а вот, допустим, то есть быть открытым к этому. Вот, допустим, как вы тоже сказали, если бы вы посмотрели на этого мальчика и сказали, вот, я его не знаю, и изначально относились бы к нему как бы закрыто, то вы бы не подружились. И как, вот, когда это происходит, я вот, допустим, не могу себя сразу контролировать, как-то сразу напоминать, приводить себя вот в это состояние, что это, ну, не просто так случилось, и, скорее всего, ну, это явно пойдет мне как бы на пользу. Как изначально понимать, что все не просто так, и это пойдет мне на пользу, и быть открытым ко всему, что происходит?
Когда происходит какое-то событие со мной, я не могу сразу понять значение его, как правило. Это люди очень высокого духовного класса могут сразу понимать, что происходит. Но даже Бхишма не мог сориентироваться, помните, из Махабхараты, что же происходит, почему так все. Даже Баларама сказал Кришне: «Кришна, почему так все происходит? Почему праведники страдают, а грешники процветают?» То есть, когда происходит событие какое-то, мы не можем сразу понять его значение. А вот со временем мы понимаем. Со временем. Так, мы накапливаем мудрость. Только Бог знает, что сейчас происходит в данный момент времени. Это Ему дано, это Его как бы право понимать и знать все. Он ведет неведомым путем человека. Человек не все понимает, потому что это очень сложная лила. Например, в детстве не понимал, ну почему вот родители так себя ведут? А повзрослел, стал понимать, почему. Видите? А тогда нет, и обижался, думал, нет, тут неправильно они ведут себя, вот так и так. Потом, когда я уже вырос, я подумал, ну, я теперь понимаю. Я теперь ценю, да, все правильно было. Они меня любили просто и знали, что хорошо, что плохо. Я тогда не знал всего этого. Я знал только свои желания, был ребенком. Это так же, как сон. Приснился, и как узнать, он вещий или не вещий? Время пройдет, верно же? Время покажет, о, это был вещий сон. А сразу сказать не можем толком. Но если у вас есть опыт большой, вы можете сразу сказать что-то. Что-то. Значит, если мы не все знаем, что нам делать? Правильно, следовать каким-то вот священным правилам. Они нам помогают не ошибаться. Верно.
Хари Кришна, спасибо большое. Вот у нас три вопроса в Зуме. Есть вопросы в зале. И как у вас со временем?
Ну как сказать, если нужно, я еще могу пару вопросов ответить, наверное. Если нужно. Если не нужно, я пойду.
Нет, очень нужно. Мы ценим ваше время.
Так, так, так. Говори громко, тебя не слышно? Плохо слышно, да? Громче. Так. И если мы хотим близко общаться всю жизнь с человеком, скажем, возможно, это будущий муж будет, для кого-то это будущая жена, допустим. Просто друзья, ну, не так опасно, вот, а вот в плане именно семейных ценностей это может быть опасно, это нужно быть очень осторожным. Если мы хотим общаться всю жизнь с человеком и не навредить друг другу, ни ему, ни себе, не взаимно, да, то мы должны внимательно выбрать человека для совместной жизни. Совпадает, скажем, материальная сторона. Люди молодые нравятся друг другу, приятные, приятно общаются, комплименты могут говорить. Говорит, что ты мне нравишься, ну, все вроде хорошо. А цель жизни не совпадает. Это так же, как сесть в поезд люкс, вагон, который никуда не едет. Отцепленный вагон. То есть цели не достигает. Но там удобно находиться. Вот. Многие люди, они именно ошибаются таким образом. Они вступают в семейные отношения, потому что человек нравится, с ним комфортно, удобно, защищает, да. И мне тоже комплименты говорит, уважает меня. Все кажется хорошо. Но цели нет этих отношений. А бывает другой случай. Есть общая цель, все, но они не нравятся друг другу. Потому что в этих отношениях брачных учитываются две стороны. И духовные, и материальные одновременно. Одновременно. Поэтому вопрос усложняется. Как преданные мы можем общаться со всеми, любым преданным. Но жить совместной жизнью не с каждым можем, потому что материальная сторона может не совпадать. Наши привычки, наши материальные интересы и желания могут вообще отличаться сильно. И образ действий. Поэтому вопрос не такой простой. Но если очень сильная духовная сторона у людей, то материальная сторона уже не важна. Не важна уже. Но это если они уже очень духовно развиты, продвинуты. Вот, поэтому я тебе рекомендую общаться с ним как вы общаетесь, но не привязываться, не строить планов, пока общая цель не проявится. Если ты хочешь что-то узнать, задай ему вопрос прямой. Какая цель жизни у тебя? Чего ты хочешь достичь в жизни в конечном итоге? То есть проясни этот момент. Расскажи о своей цели жизни. И вот тут вы начнете не совпадать или совпадать друг с другом. Тут все проявится. Не скрывай все, что у тебя на уме, на сердце. Иначе ты привяжешься, а потом выяснится, что у вас в разных направлениях движения. И будете страдать. Понимаешь? Угу.
Харе Кришна, спасибо большое, Чайтанья Чандрасекхар Прабху, за глубокую лекцию и за ответы на актуальные вопросы наши. В прошлое воскресенье мы встречались с детьми, это такие разумные дети. Спасибо большое им, их родителям, что они воспитали таких детей. Они делились, о себе рассказывали. И многие из них уже читают книги Шрилы Прабхупады. Не просто читают, они с родителями читают, слушают их. И у всех есть свои разные книги. Кому-то очень нравится, ну вот, «Еще один шанс». Кто-то уже читает «Чайтанья Чаритамриту» с мамой. Кому-то нравится «Шримад Бхагаватам». Кто-то, ну, уже не один раз прочитал «Бхагавад-гиту». Подскажите, пожалуйста. И у них есть желание совместно читать. Подскажите, пожалуйста, с какой книги Шрилы Прабхупады лучше начать читать совместно? И как это лучше делать?
Совместно можно читать любую книгу, потому что ее нужно обсуждать вместе. И обсуждая, вы можете читать любую книгу. Любую шлоку из Бхагавад-гиты, комментарии, все можете читать. Но обсуждайте. Если что-то непонятно, и мы еще не можем этого как бы друг другу объяснить, мы спросим. Это очень интересно, да? Мы сами же интересуемся, и что-то непонятно. У нас вопрос появляется, это очень ценно. И этот вопрос мы старшим задаем. Старший что-то ответит, да?
Начать, как вы думаете, с Бхагавад-гиты или с истории, допустим, Друва Махараджи, Прохлады Махараджи?
Любые, все, что любые. Хотят.
Что захотят.
Если кто-то читает сегодня, он сам может выбрать, что хочет почитать, но обсуждать нужно. Абзац прочитали, обсуждайте.
Спасибо большое. Ага. Спасибо большое.
Извините, пожалуйста, буквально это я хотела просто дать вам вопрос, как не бояться.
бояться проявлять свои таланты.
Не бояться проявлять свои таланты? А, для этого нужно учиться. Когда ты это делаешь уже как обученный человек, тогда ты не будешь стесняться, потому что это будет восхитительно. Все скажут, это потрясающе. Но если есть талант, но я не обучен, то могут даже не заметить этого таланта. Поэтому если ты еще обученный человек, талантливый, обученный, конечно, это восхитительно. Страх уйдет. Конечно. Тут целая аудитория сейчас из тебя будет слушать. Звук не проникает. Она играет на пианино, девочка. Но звук не проникает. Она вот всю эту встречу репетировала там. Она сосредоточена. Видно, что музыкант. Слышите, нет? Отрывки. Видно, что она в музыке прям находится. Ну, спасибо. Да, вот все хлопают тебе. Видишь, все тебе хлопают, и ты не боялась. Все сделала хорошо. Нужно почувствовать время внутри себя. И если мы едем в поезде, например, и вы смотрите за окно, там все мелькает. Вы там сколько, минут 15 посидите, и устанете, и все. Все мелькает, все прошло как бы мимо. Время все унесло на большой скорости. А если вы о чем-то задумаетесь, об одном внутри себя, о Кришне, например, особенно если это священное, да, что-то, вы почувствуете, что время как бы оно остановилось внутри вас. Есть такое выражение: остановись мгновение, ты прекрасно. Вот так время останавливается. Когда мы соприкасаемся с Кришной, с прекрасным, да, или с каким-то знанием, мудростью, глубоким, с красотой. И таким образом мы вот это вот выражение становится понятным, близким. Остановись мгновение, ты прекрасный. И как бы оно останавливается, оно как бы вот становится воспринимаемым. Можем носить это в сердце. То есть время находится внутри нас. А внешне оно проявляется как события. Я могу их понимать или не понимать, замечать, не замечать. А все, что я, чем я живу, это внутри меня происходит. Там время действует. Время вечно всегда. Хорошо?
Я хотела спросить, а как можно читать джапу, если вот сложно сосредоточиться на лишней разной мысли в голове?
Просто слушай звук, как умеешь. Можно ни о чем даже не думать. Если ты о Кришне можешь думать чуть-чуть, это хорошо. Если не можешь, просто слушай звук. Этого достаточно будет. Потому что джапа — это очищение ума. И по мере очищения ума ты сможешь еще глубже слушать, еще больше воспринимать. А сейчас нужно просто вот как стиральная машина, да, вот белье бросаешь туда и нажимаешь кнопку. И Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Только чтобы не шнык-шнык, а только так, все хорошо. И ум будет очищаться, процесс будет работать просто потому, что это вибрация, она, ты слышишь ее. Не думайте, что можно Кришну сразу быстро увидеть через джапу. Сначала процесс очищения пройдет. Это обычная практика омовения ума. Хорошо? Итак, последний вопрос у нас. Кто ругается, ты ругаешься?
Я с сестрой ругаюсь.
А, сестрой.
Я не знаю, что поделать. Я пытаюсь не ругаться, а все равно ругаюсь.
Да, 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 да. Я очень хорошо понимаю. Она тоже была сестра, мы с ней тоже ругались. Точно так. Но ты любишь сестру, нет?
Да.
Ну, тогда все хорошо. Чуть-чуть ругайтесь, не сильно. Нормально. Но потом миритесь. А если ты любишь сестру, нормально все. Не беспокойся. Но ты молодец, что ты спросил об этом. Я вижу, что ты работаешь, чтобы не ругаться, ты понимаешь, ты просто молодец. Если ты мантру повторяешь регулярно, сколько можешь, у тебя это будет получаться лучше, лучше, лучше. Читаешь книги духовные, книги Прабхупады, или обсуждаешь с родителями, с преданными что-то, ешь прасад, постепенно все будет налаживаться. Вот. С каждым человеком могут быть какие-то трения, это обычное дело. Важно не унижать друг друга, хорошо? Не оскорблять.
Да.
Вот. Все. Молодец, спасибо тебе, да. Хари Кришна, дорогие. Шрила Прабхупада ки джая. Боже мой. Так, что сейчас, ведущий?